Драма Пушкина есть светлый луч, который, разрезывая сокровенные глубины нашей собственной совести, призывает нас, каждого, осмыслить свою собственную жизнь и место во всемирной, а прежде всего, русской истории. О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам! Один из голосов народных. Что слышно? Народ рассуждает в ожидании, пока посольство, направленное к Борису, умоляет его снизойти и вновь взять в руки скипетродержаву. Это диалог различных голосов. Все еще упрямится, однако есть надежда. Действительно, народ словно дитя. Действительно, Русь без царя не может, по русской пословице. Действительно, народ раскрывает свои сердца и молится, и ждет, и чает, но не всегда, как должно, рассуждает. Баба с ребенком. Агу, не плачь, не плачь. Вот Бука, Бука тебя возьмет. Агу, Агу, не плачь. Так ли просто? Александр Сергеевич вводит этот детский голосок в смятение толпы. Конечно, у драматурга такого уровня нет излишних, ничего не значащих деталей. И это те самые слезы младенца, которые могут иметь вещее пророческое значение. Дитя плачет, не зная почему, а вместе и плачет, потому что сгущаются над Святой Русью тучи, над ней тяготеет злодеяние, преступление, пролитие крови младенца. Послушай, что за шум, народ завыл, там падают, что волны, за рядом ряд на колено падают. Еще, еще, ну, брат, дошло до нас, скорее, на колени. Народ на коленах, вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Прекрасна сама по себе эта народная вера, это святое убеждение необходимости Божьего помазанника, который берет на себя личную ответственность пред Богом и историей, и которому вверяются бразды правления, освящаемые самим Богом. Один тихо, о чем там плачут? Другой, а как нам знать, то ведают бояре, не нам чета. А вот это смирение русского человека, который всегда осознает дистанцию между вышними и нижними, то смирение, которое обращается не во благо и ныне, ведь и поныне мы приучены смиренно, благодарно принимать, подчас разжевываем или проглатываем, не жуя то, что нам подсовывают, и верим только потому, что об этом говорят в телевизоре, верим только потому, что об этом печатают в прессе. Отдаем свою веру тогда, когда нужно было бы рассуждать или, по крайней мере, руководствоваться словами «доверяй да проверяй». Баба с ребенком. Ну что же, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука, плачь, баловень, бросает его обземь. Ребенок пищит. Ну, то-то же. Один. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Другой. Я силюсь, брат, да не могу. Первый. Я так же. Нет ли луку? Потрем глаза. Второй. Нет, я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет? Народ. Венец за ним, он царь. Он согласился, Борис наш царь. Да здравствует Борис. Так не без иронии, может быть, горькой иронии, вместе как верный бытописатель. Александр Сергеевич Пушкин показывает, как все свершается в ведении Божьем, что по благоволению, что по попущению. Но, видимо, и эти народные реплики, отрезвляя нас, побуждают каждого искать разумение воли Божьей, обращаться к Создателю и не спешить, не быть скорым на суд, но исследовать дело, дабы не раскаиваться впоследствии о принятом решении. В следующей сцене кремлевских палат впервые выходит пред нами Борис. Выходит со своей тронной речью, как бы мы сегодня сказали, инаугурационной речью. И после суровой характеристики, данной ему Василием Шуйским лично, посланным в Углич, чтобы удостовериться в сделанном, мы, слушая прекрасные высокие слова Бориса, произносимые им как бы от сердца, понимаем, насколько сложна и непроста история царствований, человеческая история. Борис, ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена моя душа пред вами. Обнажена. Эта душа не обнажена даже пред Богом. Хотя написано в Писании, все наго и обнажено пред Ним. И мысли наши Он знает наперед. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением, сколь тяжела обязанность моя, наследую могущим Иоанном. Это Иоанн III, первый по существу царь на Руси, Иван IV, Грозный. Наследую и ангелу-царю, молитвенный Федор Иоаннович, местно чтимый святой у нас на Руси, подпавший во многом под обаяние Бориса Годунова, который был его наперстником, и, как вы слышали, по версии Пушкина, не принял бы по чистоте своего сердца никаких напраслинных обвинений на Бориса даже от князя Василия. Но за него Федора Иоанновича решать не будем. «О, праведник!» – обращается мысленно Борис к Федору. «О, мой отец державный, воззри с небес на слезы верных слуг и не спошли тому, кого любил ты, кого ты здесь столь дивно возвеличил, священное на власть благословение. Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен, как ты. От вас я жду содействия, бояре, служите мне, как вы ему служили, когда труды я ваши разделял, не избранные еще народной волей, бояре, среди них Шуйский, конечно, и иные, которые успели изменить в ходе действия самой драмы. Не изменим присяги, нами данный Борис. Теперь пойдем поклонимся гробам почиющих властителей России, а там взывать весь наш народ на пир, всех от вельмож до нищего слепца, всем вольный вход, все гости дорогие. И, конечно, народ, изнемогший от тягостных ожиданий, будет веселиться и поднимать кубки за царя, между тем, как Воротынский с Шуйским, наблюдая за этим торжеством, не перестают обмениваться помыслами. Воротынский, останавливая Шуйского, который уже спешит в палаты, ты угадал, Шуйский, а что? Да здесь, на Медне, ты помнишь? Нет, не помню ничего. Когда народ ходил на девичье поле, ты говорил, теперь не время помнить, советую порой и забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать, вернее узнать твой тайный образ мыслей. Но вот народ приветствует царя, отсутствие мое заметить могут. Иду за ним, Воротынский, в сторону лукавый царедворец. И пока на площадях Кремля и в царских палатах вершится земная история, автор переводит наше внимание в чудов монастырь, в сокровенную келью, перенося нас уже в 1603 год, то есть минуло 4 года, перед нами отец Пимен и спящий Григорий, будущий самозванец, приметим, спящий, еще не пробудился для того, чтобы взволновать, восколебать Россию, еще не пробудился для своей бессовестной, злотворной деятельности. Пимен пишет перед лампадой. Следующий монолог Пимена является, как все знают, сокровищем русской и мировой литературы. Если бы я издавал учебники по истории, по литературе, то, наверное, бы на форзаце учебника поместил бы изображение этого летописца, а в первый урок знаний старшеклассникам читал бы этот монолог, вменяя им в обязанность выучить его наизусть. Это образчик самой прекрасной речи, исшедшей из уст служителя церковного. И, конечно, это шедевр в шедевре, то, что заставило Александра Сергеевича Пушкина сказать как-то по поводу образа Пимена.